Все мы хотим любви. Хорошо, когда нас любят. Как важно, чтобы и мы любили. Ибо как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте вы с ними. И слово, которое с помощью Господа хочу говорить, это причины разочарования в семье. Причины разочарования в семье. Книга «Первое царство». С первого стиха. «Первое царство», первая глава с первого стиха. «Был один человек, Рамах вам Цохваиме, с горы Ефремовой, имя ему Елкана, сын Иерохама, сына Илья, сына Тоху, сына Цухва, ефрахвянин. У него было две жены, имя одной Анна, имя другой Хвинанна. У Хвинанны были дети, а у Анны же не было детей. И ходил этот человек из города своего положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу селом. Там были и два сына его, Офни и Фине, священниками Господа. В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Хвинане, жене своей, и всем сыновьям ее, и дочерям ее части. Анне же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень, та огорчала ее, а эта плакала и не ела. И сказал ей Елкана муж ее: «Анна, что ты плачешь и почему не ешь? И отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей?» И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме. Или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень. И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала. И дала обет, говоря: «Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Между тем, как она долго молилась пред Господом, Или смотрел на уста ее, и как она говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илий счел ее пьяную. И сказал ей Илий: «Доколе ты будешь пьяную, вытрезвись от вина твоего». И отвечала она, Анна, и сказала: «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом, вина и сикера не пила, но изливаю душу мою пред Господом. Не считай рабы твоей негодную женщиной, ибо от великой печали моей, от скорби моей говорила доселе». И отвечал ли Илий, сказал: «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила». Она же сказала: «Да найдет раба твоя милость в очах твоих». И пошла она в путь свой, и ела, и лице ее не было уже печально, как прежде. Печаль. Она во всех людей есть. Нет людей, у которых бы не было печали. В Слове Божьем написано: человек рождается на страдания, чтобы как искры устремляться вверх. Разочарования, которые бывают в семье. Слово «разочарование» приводится так, или разъясняется: то чувство неудовлетворенности от чего-нибудь, не сбывшегося, крушение в вере кого-нибудь или что-нибудь. Огорчение – это неприятность, душевная боль, горечь. огорчать, причинять кому-нибудь неприятность, приводить плохое настроение. И обычно детей Божьих мир старается огорчать. Это у него, как сказать, ну, потому что враг ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 6 глава, 10 стих написано: «Нас огорчают, а мы всегда радуемся». Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Раньше мы пели часто псалом такой: «Когда огорчение ты встретишь пути, в людях утешения тебе не найти. В слезах умыления и в тайне души Христу сокрушение излей ты в тиши. Он любящий знает о горе твоем, тебя ожидает на лоне своем». Господь постоянно следит за нами, Он сопровождает нас, потому что мы являемся частью Господа на этой земле. Мы являемся Его телом на этой земле. И поэтому, когда Бог отверг Саула, то Самуил долго плакал. Его большая горечь была на сердце. А Бог сказал: «Зачем ты плачешь? Примерно так. Друзья мои, и в жизни, когда соединяются два сердца, то будут огорчения, потому что совместная жизнь, она, ну, как имеет свои особенности. Вот. Вы знаете, как это часто на браках читают: «Двоим лучше, нежели одному». Это 4 глава Екклезиаста. Я напомню это место. Здесь написано так. 9 стиха, 4 глава Екклезиаста. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также, если ляжет двое, то тепло им, а одному как согреться? И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоять против него. И нитка втрое скрученная не скоро порвется. Двоим лучше, нежели одному». И брат говорил, что так Бог устроил. Нехорошо человеку быть одному. И поэтому каждый хочет иметь друга. Девушка хочет иметь друга, брата. Брат хочет иметь хорошую сестру, девушку, чтобы вместе странствовать на этой земле. И это все вложено Богом в наше естество. И поэтому, когда мы беседуем с душами, я в одной душе спросил, и лет 70 было, вот, ей 70. Я говорю: «А во сколько ты начала влюбляться в мужчин?» Она говорит: «У 5 лет. В детсадике я уже влюблялась страшно в мужчин. Это ненормально». Когда мы служителя беседуем, и такие случаи бывают, то это говорится о том, что кто-то в роду был связан с блудом. Этот дух блуда перешел на это дитё. В этого дитя еще нет, так сказать, потенциала, чтобы, так сказать, тянуться неудержимо. Потому что, когда человек еще не созрел, Как вот зубов, когда нету, маленького мальчика, зубов нету, то там ничего нету. Просто десна, да и все. А потом они вырастают. Так и человек созревает в этом образе в определенное время. И когда мы служителя беседуем, то мы стараемся исследовать причину этого всего для того, чтобы эту причину разрушить. Потому что враг будет иметь место. И поэтому двоим лучше, нежели одному, это такое чудное устройство Бога. И это закон, вложенный в естество человека. Вот. И это не только в естество человека. Вот мы, друзья мои, я часто, конечно, удивляюсь и восхищаюсь Божьим творением. Рано весною картошка поднялась, а там уже жуки колорадские сидят. И откладывают яички свои. А что они это делают? И спешат. Чтобы потомство вывелось их. А мы с этим потомством и травим, и что мы только делаем? И... Потомство, друзья, вот это закономерность размножения. Размножение, друзья мои. Вот. И это вложено Богом. Всякую букашку, уже брат читал. И всякое творение Божие. Вот. И в том числе человека. И когда вот мы видим, что в этого мужа было две жены, вот, одна была бесплодна, а другая имела деток. Вот. И эта женщина, она огорчала эту вторую жену. Старалась ее привести к ропоту. Какими там словами ее называла? Что она там говорила? Мы не знаем. Это все записано на небесах. И та написано «плакала». Та плакала. А муж старался ее утешить. Это хорошее качество у мужа. Когда он хочет жену утешить. Это мужья должны быть внимательны к женам. Когда жена скорбит, надо по лицу ее видеть. Я вот часто смотрю вот так на всех, понимаете? И когда человек радостный, в него на лице эта радость отражается. И когда он скорбный, эта скорбь отражается на лице человека. Вот. И поэтому мужья должны быть внимательны. Вот. И вот этот муж Елкана, он был внимательный. Он хотел, как сказать, ну, жену свою ободрить. Он хотел рассеять это огорчение, потому что огорчение, оно связано с нервной системой. И когда человек будет постоянно, написано, что не должно вам унывать, а должно всегда молиться. Христос так сказал. И унылый дух сушит кости. Не только плоть разрушает, унылый дух, но сушит кости. Поэтому хорошее качество было в этого мужа. Он хотел ободрить свою жену. Он хотел рассеять этот весь мрак, который сатана через эту женщину старался разрушить мир, старался разрушить радость, которая она должна была получить от Господа. Поклоняюсь Богу там, в храме Господнем, возле, где она пришла поклоняться Богу. А сатана сумел это, как сказать, разрушать через людей. Он же тот же самый, хочет, чтобы разрушать. Вот, радость. Вот. И поэтому, дорогие друзья, в семье, вот, когда вступают в брак, конечно, каждый ожидает счастья. Ну, это и хорошо, что ожидает. Ожидает хорошего. Вот. Но семья предназначена, чтобы служить друг другу. Служить друг другу. Когда мы читаем Римлянам, 15 глава, 1 стиха, мы здесь читаем такие слова. «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя пали на меня». Каждый должен угождать ближнему своему. И когда мы читаем Коринфянам, 7 глава, здесь написано так. Апостол Павел говорит так, 32 стиха. «А я хочу, чтобы вы были без забот. Не женатый заботится о Господне, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разница между замужней девицей. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом. А замужняя заботится о мирском, как угодить мужу». Вот разница. Как угодить жене, как угодить мужу. Друзья мои, в этом наша любовь друг к другу. Жена должна заботиться, как угодить мужу. А муж заботится, как угодить жене. И хорошо, когда жена присмотрится, а что муж любит? А как он чувствует? Нет, давай работать, давай работать. Он падает у ног. Нет, давай работать. Ну как это можно понять? Вместо того, чтобы сказать, миленький, да сходи. Сходи, отдохни хоть полчасика, полчасика там, потому что ты упадешь, а я что с тобой буду делать? Друзья мои, жена должна, должна быть внимательна к мужу, а муж должен к жене быть внимательный. Внимательный, друзья мои. И поэтому это очень хорошо, когда муж заботится о своей жене. И, как сказать, во всех сферах жизни должна жена знать, а что муж кушает, а что он, так сказать, что ему можно, что нельзя. Понимаете, не просто наварил, хочешь, что хочешь, робы. Понимаете? Надо присмотреться, потому что много и мужей, и жен уже больные. Понимаете? Потому что у нас такой век, друзья мои. И жена заботится, как угодить мужу. А муж заботится, как бы угодить жене. Как бы угодить жене. Вот. Угодить жене. Если она не спит, плохо спит. А чего ты плохо спишь? Надо исследовать причину. Или она перепугана. Или она сильно перетомилась. Есть на это причины, друзья мои. Потому что здоровье жены – это благополучие в семье. Здоровье мужа – это тоже благополучие в семье. Бог дает здоровье. Вот. То есть должны заботиться, как бы угодить мужу. А жена, а муж должен заботиться, как бы угодить жене. Вот. И бывает, что вот жене не нравится, там, ну, я знаю, какая, красная рубашка. Да, красная рубашка. Я, конечно, считаю, что муж не должен никогда носить ее. Я буду носить то, что тебе нравится. То, что тебе нравится, друзья мои. Даже это мелочи жизни. Но вся жизнь наша складывается с мелочей, друзья мои. А муж должен посмотреть на жену, как она выглядит. Со стороны, чи она прилично, чи красиво. Не просто, друзья мои, муж должен это на это обращать внимание. И также в семье, тоже в семье нужно, чтобы, вот, конечно, написано, мудрая жена устроит дом свой. Устроит дом свой, а глупая разрушит своими руками. Даже вот я смотрю на тексты, я говорю, да надо поправить, а то оно коряво висит, понимаете? А раз коряво висит, оно ж позорит нас, понимаете? Потому что мы тут дети Божьи, брат говорил о такой принципиальности, Бог, принципиальности. Так и в семье, друзья мои. Потому что написано Амоса, 3 глава, 3 стих. Там написано так. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись? Не сговорившись. Всякие вопросы нужно обговаривать. Наедине с женою. Наедине с женою. Обговаривать. Нет, я решил, я муж, я решил все. Жена имеет право высказать свое мнение. И я вам скажу, я братьям тоже часто говорю, что бывают жены, они более сообразительны в этих мирских делах, чем мужчина. Она сразу, вот это так лучше так. И надо прислушаться к жене. Потому что, а муж в духовных вопросах, он часто более глубже. Более глубже. И поэтому здесь мужья должны советоваться с женами, а жены советоваться с мужьями. Пойдут ли вместе двое, не сговорившись? И один человек так сказал, Бог дал нам уши, чтобы мы были внимательны друг к другу. Друг к другу. И поэтому необходимо прислушиваться друг к другу и угождать не себе, так написано, а ближнему своему, если это не грех. Вот, если это не грех. И должна царить любовь друг между другом. Когда мы читаем Филиппийцам, вторая глава, здесь написано так, 4 стиха, 2 глава. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. И у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Важность не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. И когда мы читаем послание к Ефесянам, вот, 5 глава, 1 и 2 стих написано так. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные. И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас, приношение в жертву Богу благоухание приятное. Вот. Почитайте один другого высшим себя. Высшим себя. И когда мы читаем 21 стих здесь же этой главы, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Повинуясь друг другу в страхе Божьем. Вот. Поэтому старайтесь согласовывать в семье все вопросы. Но бывает, друзья мои, бывают такие случаи, что жена то поехала куда-то. Вот. И что-то ей попалось, которое нужно там по хозяйству. Ну, это хорошо, что сейчас мобильные есть. Можно сразу посоветоваться на ходу, да? А раньше никаких мобилок не было. Надо не упустить, а купить. Купить. Или муж где-то поехал и видит, что это нужно для семьи. Он сразу же сразу же это предпринимает, друзья мои. И поэтому, но нужно советоваться друг с другом, пойдут ли вместе, не сговорившись, двое. Вот. Огромное, так сказать, значение имеет язык. Язык. Кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Это записано, вот, третья глава послания, первого послания Петра, а первыми словами там написано так. «Также вы, жены, повинуйте своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житьем жен своих без слова приобретаемы были. Когда увидеть ваше чистое богобоязненное житие, да будет украшением вашим ни внешнее плетение волос, ни золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Третья глава с первого стиха. Здесь приводится: «Так некогда святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Авраама, называя его господином. Вы дети его, если делаете добро, и не смущаетесь никакого страха. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия молитва. Наконец, все будьте единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудры». И недавно я беседовал с одним братом, который хочет жениться. Хочет жениться. И он спрашивает: а можно с такой церкви? Там подсмотрел, видно, он уже кого-то. Это с оппозиции. С оппозиции. Понимаете? Я говорю, там другой фундамент. Ты его не переделаешь уже. Да, вы можете сойтись, вы можете, но у вас будет разное мнение. Разное мнение. Потому что те, которые выросли в братстве и которые остались верны этому святому пути, да, у нас есть недостатки. Это Геннадий Константинович говорил. Но мы стараемся свято жить. И это распространять во всех сферах нашей жизни. Во всех сферах, друзья мои. Во всех сферах. А там этого не существует. И это уже, оно закоренилось. И человек жениться-то легче, чем потом, так сказать, человека переформировать, потому что оно там уже зацементировалось. Его только, как ты его? Это только надо через процесс покаяния, откровения Божие. Вот. Поэтому язык, Иаков говорит, третья глава, это неудержимое зло, вы знаете. Вот. Вот. Здесь написано так. Поэтому часто в семьях из-за языка происходят конфликты. Здесь написано так. Язык не так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Язык огонь, прекраса неправды. Прекраса неправды. Это третья глава с пятого стиха. Язык огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что скверняет все тело и воспаляет кружку жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Вот. Язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Поэтому, но язык, друзья мои, нам нужно, как сказать, ну, сообразовать, чтобы он был красивым. Здесь написано так, 25 глава, притчи Соломона, 15 стих. Кротостью склоняется к милости вельможа, а мягкий язык переламывает кость. мягкий язик, переламують кость. Поэтому, друзья мои, молодые или там уже прошли жизненный путь, старайтесь, язык сделал красивым в обращении своей женою, а жена своим мужем. Почитайте неоднократно песню песней, возлюбленный мой, хороший мой. И вся по-всякому там называется эту свою возлюбленную. Ну, вначале-то оно так и есть, когда поженится. Ну, кто знает, какой лексикон был в семье. Понимаете, бывает, я никогда в своей семье не слышал, чтобы отец назвал красивым словом мою маму. Ну, просто потому выросли там, вот. Друзья мои, а когда вы будете маму называть красивыми словами, я говорю всегда мужам, называю ее ласточка моя, золотко мое, хорошая моя, крошечка моя. Ну, как вы сумеете, так называйте ее хорошими словами, чтобы ее сердце размягчило сразу от этих слов. Мягкостью уст своих увлекла она, написано. Так это ж блудница. Блудница. А наши жены, как мужей называют? Как они называют? Сестры, пересмотрите свой лексикон. Пересмотрите. Мужа можно называть самыми красивыми словами. Хай он, вот Петр Павлович, он большой, а его можно красивыми словами назвать. Понимаете, какое дело? Потому что он один муж. И он посвятил как бы свою жизнь наполовину тебе, чтобы помочь дойти в небесную страну. Старайтесь, сестры, найти красивые слова. Песни песней там перечисляется, как муж жену свою, что он находит в нем, что он находит в ней хорошее. Да в тебя такие глаза, да в тебя такой волос, да в тебя такой... А жена расхваливает мужа своего. Да ты такой у меня хороший, да ты несравнимый с другими. Понимаете, какое дело? Вот это красота жизни, когда жена ценит своего мужа до смерти, хотя он и постарел уже, и согнулся, может быть, понимаете? Вот. Или там, допустим, муж жену. Конечно, друзья, у каждого из нас есть свои недостатки. Недостатки. Но мы должны видеть хорошие стороны. Хорошие стороны. И часто в семьях причина неустройства на почве языка. На почве языка. Потому что вы знаете, как вот Мелхола. Вы посмотрите, я прочитаю этот это место Священного Писания, 2 Царств, 16 глава. Здесь написано так, когда Давид возвращался, 6 глава, 16 стиха. Когда Давид возвращался с радостью, с ликованием, его дух был воскрелённый. Он ликовал, друзья мои, потому что он пришел с этого служения. И здесь написано, когда Давид, 20 стиха, когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Мелхола, дочь Саула, вышла к нему навстречу и сказала, как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня пред глазами рабынь и рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек. И сказал Давид Мелхоле, пред Господом, который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утверди меня вождем народа Господня Израиля. Пред Господом иргать и плясать буду, и еще более уничижусь, и сделаюсь еще ничтожее в глазах моих, и пред служанками, которых ты говоришь, я буду славен. И у Мелхолы, дочери Саудовой, не было детей до дня ее смерти. Она уничижила мужа своего. И не только она уничижила, когда она думала о нем, но она встретила его неприятными словами. Она обозвала его пустым человеком. Она унизила его поведение. Понимаете, какое дело? И оскорбила его. Оскорбила. Это очень-очень плохо. И потом бывает, как я говорю, что жены, они более такие тонкие во вкусах, чем мужчины. И бывает, что жены, ну, как сказать, придираются к мужчине часто. А чё ты тут стал? А чё ты там сел? Понимаете? Мне пришлось примирять одну семью, которые были в разводе верующие полгода. А он у неё жил, там было место, всё. И вот он рассказывает, что я там сел где-то, а она говорит, чё ты там сел? Ну, мне захотелось покушать. Вот, ну я не знаю, что он согласовывал, чи нет. Я там полез, это лет 20 тому назад, чи 30, в холодильник отрезал колбаски. Он, а что ты колбасу ел? Придирчивость. Бывает у сестер. Придирчивость. Это есть. У женщин это есть. Понимаете, какое дело? Поэтому здесь нужно быть очень осторожными. Вот. Еще следующий пункт. Деньги производят раздоры между в семье. Деньги. Когда вы женитесь, вы должны договориться, что касса будет общая. И может распоряжаться, бывает, жена или муж. Или в одном месте деньги лежать. И когда вы что-то делаете, что-то хотите купить, вы согласовываете друг с другом. Потому что есть, я знаю, семьи, когда касса у мужа своя, а у жены своя касса. Мира там не будет, друзья мои. Деньги – это корень всех зол, есть сребролюбие. Далее, седьмой путь. Каждый должен занимать место в семье, свое положение. Свое положение. Неправильное отношение к мужу бывает. Нет должно любви. Вот. Или к жене, или к детям. Вот. Бывает, что жена защищает детей перед мужем. Это бывает такое в семьях. Это ни в коем случае не должно быть. Не должна жена защищать детей, если дети где-то провинились, друзья мои. И муж должен наказывать. Я знаю, тут был Петр Максимович, очень замечательный пресвитер САК, и он говорит, что когда я пришел с работы, жена сказала, что вот, а у них 10 детей, а он не понял и наказал неправильно ребенка. Не того ребенка, которому она сказала. И она ничего не сказала. А потом сказала ему, ты неправильно, не тот нарушил, не тот напроказничал, а тот. И он потом пошел, попросил прощения у этого ребенка, которого он несправедливо наказал. Он говорит, я пошел, попросил прощения. И мы вместе плакали и молились. Вот. И потом нельзя, чтобы жена настраивала детей против мужа или муж против жены детей. Еще болезнь одного из супругов. Болезнь. Все мы болеем, друзья мои. Вот как Иов заболел, жена сказала, похули Бога и умри. Потому что она была, видела страшные страдания мужа. Страшные страдания. А он сказал, ты говоришь, как одна из безумных. Как одна из безумных. Вот. И, как сказать, а он, ну, не огорчился на нее. И он не отверг ее.
Потом у них еще были дети, самые красивые. Вот, поэтому мужья должны прощать своим женам. Это как немощнейший сосуд. Она может что-то где-то, а мужья должны снисходить так, как жены к мужам. Вот. Еще одно. Может неустройство из-за детей быть. Написано «глупый сын». Притчи 10 глава. Притчи 10 глава здесь написано так. Вот. 10 глава. «Сын мудрый радует отца, а сын глупый – огорчение для его матери». Огорчение для его матери. «Из-за детей могут родители ссориться». 17 глава, 25 стих написано так. 25 стих. «Глупый сын – досада отцу своему и огорчение для матери своей, чтобы из-за детей не было скандалов в семье. Это будет неустройство. Необходимо вместе плакать, вместе молиться, потому что Бог допустил или где-то упущение. Из-за детей нельзя ссориться и нарушать мир семейный. Еще, когда поженятся, бывает двое женились, и в кого-то не оказалось целомудрия. В таких случаях нельзя никогда упоминать об этом. Был ли это муж, как сказать, уже он, так сказать, не сохранил целомудрие. Или это жена, которую ты избрал своей быть подругой. Но Христос омыл ее, очистил ее, освятил ее. Коринфянам написано. И такими были некоторые из вас. Намылись, наосвятились, наоправдались кровью Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому ни в коем случае нельзя укорять друг друга. Надо не вспоминать. Не вспоминать об этом. Поэтому, дорогие друзья, как вот Иосиф, когда он узнал, что Мария находится в положении, он не стал укорять ее, а написано, хотел тайно отпустить ее. Он не стал оглашать ее, а он хотел тайно отпустить ее, потому что он был праведник. Он не хотел огласить ее ошибки. Но это не была ошибка. Это был Божий план через это дитё привести в этот мир другого нашего Спасителя Иисуса Христа. И Бог сказал Иосифу, «Иосиф, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого». А почему он боялся? Чтобы не согрешить. Не согрешить. Есть такая закономерность, друзья, написано в Божьем Слове. Соединяющаяся с блудницей становится одно тело. И если когда мы беседуем с душами, если человек в мире женился на одержимой женщине, вот один женился, Яков Ефремович просил поехать помолиться под Ленинградом, над молодым человеком, который 3 года ходит в собрание, уверовала его мама, его брат, а он одержимый. Оказалось, он женился на волшебнице. Сейчас женщин таких масса в мире, которые занимались оккультизмом. И он стал одержимый, этот мужчина. Потому что духи переходят через интимную связь. Если жена оказалась одержимой, духи переходят на мужа. Если муж оказался одержимым, духи переходят на жену. Это. И она бросила его. Бросила, там гуляет. Там. А он связанный. Когда мы поехали, мы молились над ним. Несколько служителей. Бог освободил его. Бог освободил. Там несколько было духов. Бог освободил. И потом ему преподали крещение. Поэтому, дорогие друзья, почему Иосиф боялся вступить с ней в связь?
потому что он считал, что она не сохранила девственности. Но это был Божий план. Друзья, Христос находился под ее сердцем. Она носила эту крошечку, чтобы прийти в этот мир. Дорогие друзья, написано Колоссянам, 3 глава. Здесь написано так. 3 глава. Итак, 12 стиха. «Облекитесь, как избранные Божии святые и возлюбленные, милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно. Если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь любовью, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому и вы призваны в одном теле. И будьте дружелюбны». И сейчас мы помолимся Господу. Аминь.